Глава 17. Дела Степана Аркадьевича находились в дурном положении. Деньги за 2/3 леса были уже прожиты, и за вычетом 10% он забрал у купца почти все вперед за последнюю треть. Купец больше не давал денег, тем более что в эту зиму Дарья Александровна, в первый раз прямо заявив права на свое состояние, отказалась расписаться на контракте в получении денег за последнюю треть леса. Все жалование уходило на домашние расходы и на уплату мелких, не переводившихся долгов. Денег совсем не было. Это было неприятно, неловко и не должно было так продолжаться, по мнению Степана Аркадьевича. Причина этого, по его понятию, состояла в том, что он получал слишком мало жалования. Место, которое он занимал, было, очевидно, очень хорошо 5 лет тому назад, но теперь уж было не то. Петров, директором банка, получал 12 тысяч. Свинтицкий, членом общества, получал 17 тысяч. Митин, основав банк, получал 50 тысяч. Очевидно, я заснул, и меня забыли, — думал про себя Степан Аркадьевич. И он стал прислушиваться, приглядываться, и к концу зимы высмотрел место очень хорошее и повел на него атаку. Сначала из Москвы, через теток, дядей, приятелей, а потом, когда дело созрело, весной сам поехал в Петербург. Это было одно из тех мест, которых теперь всех размеров от 1000 до 50 000 в год жалования стало больше, чем прежде было теплых взяточных мест. Это было место члена от комиссии Соединенного агентства кредитно-взаимного баланса Южно-железных дорог и банковых учреждений. Место это, как и все такие места, требовало таких огромных знаний и деятельности, которые трудно было соединить в одном человеке. А так как человека, соединяющего эти качества, не было, то все-таки лучше было, чтобы место это занимал честный, чем нечестный человек. А Степан Аркадьевич был не только человек честный, без ударения, но он был честный человек, с ударением, с тем особенным значением, которое в Москве имеет это слово, когда говорят «честный деятель», «честный писатель», «честный журнал», «честное учреждение», «честное направление», и которое означает не только то, что человек или учреждение не бесчестны, но и способны при случае подпустить шпильку правительству. Степан Аркадьевич вращался в Москве в тех кругах, где введено было это слово, считался там честным человеком и потому имел более чем другие прав на это место. Место это давало от 7 до 10 тысяч в год, и Облонский мог занимать его, не оставляя своего казенного места. Оно зависело от 2 министров, от 1 дамы и от 2 евреев. И всех этих людей, хотя они были уже подготовлены, Степану Аркадьевичу нужно было видеть в Петербурге. Кроме того, Степан Аркадьевич обещал сестре Анне добиться от Каренина решительного ответа о разводе, и, выпросив у Долли 50 рублей, он уехал в Петербург. Сидя в кабинете Каренина и слушая его проект о причинах дурного состояния русских финансов, Степан Аркадьевич выжидал только минуты, когда тот кончит, чтобы заговорить о своем деле и об Анне.
— Да, это очень верно, — сказал он, когда Алексей Александрович, сняв пенсне, без которого он не мог читать теперь, вопросительно посмотрел на бывшего Шурина. — Это очень верно в подробностях, но все-таки принцип нашего времени — свобода. — Да, но я выставляю другой принцип, обнимающий принцип свободы, — сказал Алексей Александрович, ударяя на слове «обнимающий» и надевая опять пенсне, чтобы вновь прочесть слушателю то место, где это самое было сказано. И, перебрав красиво написанную с огромными полями рукопись, Алексей Александрович вновь прочел убедительное место. «Я не хочу протекционной системы не для выгоды частных лиц, но для общего блага и для низших, и для высших классов одинаково», — говорил он поверх пенсне, глядя на Облонского. «Но они не могут понять этого. Они заняты только личными интересами и увлекаются фразами». Степан Аркадьевич знал, что когда Каренин начинал говорить о том, что делают и думают они, те самые, которые не хотели принимать его проектов и были причиной всего зла в России, что тогда уже близко было к концу. И потому охотно отказался теперь от принципа свободы и вполне согласился. Алексей Александрович замолк, задумчиво перелистывая свою рукопись.
«Ах, кстати, — сказал Степан Аркадьевич, — я тебя хотел попросить при случае, когда ты увидишься с Поморским, сказать ему словечко о том, что я бы очень желал занять открывающееся место члена комиссии от Соединенного агентства кредитно-взаимного баланса Южно-железных дорог».
Степану Аркадьевичу название этого места, столь близкого его сердцу, уже было привычно, и он, не ошибаясь, быстро выговаривал его. Алексей Александрович расспросил, в чем состояла деятельность этой новой комиссии, и задумался. Он соображал, нет ли в деятельности этой комиссии чего-нибудь противоположного его проектам. Но так как деятельность этого нового учреждения была очень сложна, и проекты его обнимали очень большую область, он не мог сразу сообразить этого и, снимая пенсне, сказал, «Без сомнения, я могу сказать ему, но для чего ты, собственно, желаешь занять это место? Жалование хорошее, до 9 тысяч, а мои средства...»
«9 тысяч», — повторил Алексей Александрович и нахмурился. Высокая цифра этого жалования напомнила ему, что с этой стороны предполагаемая деятельность Степана Аркадьевича была противна главному смыслу его проектов, всегда клонившихся к экономии. «Я нахожу и написал об этом записку, что в наше время эти огромные жалования — суть признаки ложной экономической политики нашего управления».
«Да как же ты хочешь», — сказал Степан Аркадьевич. «Ну, положим, директор банка получает 10 тысяч, ведь он стоит этого. Или инженер получает 20 тысяч. Живое дело, как хочешь».
«Я полагаю, что жалование есть плата за товар, и оно должно подлежать закону требования и предложения. Если же назначение жалования отступает от этого закона, как, например, когда я вижу, что выходят из института 2 инженера, оба одинаково знающие и способные, и один получает 40 тысяч, а другой довольствуется 2 тысячами, или что в директоры банков общества определяют с огромным жалованием правоведов, гусаров, не имеющих никаких особенных специальных сведений, я заключаю, что жалование назначается не по закону требования и предложения, а прямо по лицеприятию. И тут есть злоупотребление, важное само по себе и вредно отзывающееся на государственной службе. Я полагаю...» Степан Аркадьевич поспешил перебить зятя.
«Да, но ты согласись, что открывается новое, несомненно, полезное учреждение. Ну, как хочешь, живое дело. Дорожат в особенности тем, чтобы дело ведено было честно», — сказал Степан Аркадьевич с ударением.
Но московское значение «честного» было непонятно для Алексея Александровича.
«Честность есть только отрицательные свойства», — сказал он.
«Но ты мне сделаешь большое одолжение все-таки», — сказал Степан Аркадьевич, замолвив словечко по-морскому. «Так, между разговором, да ведь это больше от Болгаринова зависит, кажется», — сказал Алексей Александрович.
«Болгаринов с своей стороны совершенно согласен», — сказал Степан Аркадьевич краснее.
Степан Аркадьевич покраснел при упоминании о Болгаринове, потому что он в этот же день утром был у еврея Болгаринова, и визит этот оставил в нем неприятные воспоминания. Степан Аркадьевич твердо знал, что дело, которому он хотел служить, было новое, живое и честное дело. Но нынче утром, когда Болгаринов, очевидно, нарочно заставил его 2 часа дожидаться с другими просителями в приемной, ему вдруг стало неловко. То ли ему было неловко, что он, потомок Рюрика, князь Облонский, ждал 2 часа в приемной у жида, или то, что в первый раз в жизни он не следовал только примеру предков, служа правительству, а выступал на новое поприще, но ему было очень неловко. В эти 2 часа ожидания у Болгаринова Степан Аркадьевич, бойко прохаживаясь по приемной, расправляя бакенбарды, вступая в разговор с другими просителями и придумывая каламбур, который он скажет о том, как он у жида дожидался, старательно скрывал от других и даже от себя испытываемые чувства. Но ему во все это время было неловко и досадно, он сам не знал от чего. От того ли, что ничего не выходило из каламбура, было дело дожида, и я дожидался, или от чего-нибудь другого. Когда же, наконец, Болгаринов с чрезвычайной учтивостью принял его, очевидно, торжествуя его унижением, и почти отказал ему, Степан Аркадьевич поторопился как можно скорее забыть это, и теперь только, вспомнив, покраснел.